Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Асмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Вадима Саченко. Медицинский туризм – понятие относительно недавно вошедшее в наш обиход, но с каждым днем оно набирает популярность и пользуется спросом. И говорит это все само за себя, то есть медицинский туризм подразумевает, что человек, живущий в одной стране, отправляется в другую за какой-либо медицинской помощью. Медицинский турист или пациент, к примеру, отправляется за этой помощью в надежде получить там более квалифицированное медицинское обслуживание. И здесь уже стоит вопрос доступности каких-либо процедур, которые человек не может себе позволить у себя на родине. Говорить об этом будем с нашими гостями. Приветствую в студии радио «Спутник Кыргызстан» Абдурахмана Романкуловича Дуйшабаева, свободного нейрохирурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также доктора медицинских наук Асылбека Топчубаевича Байгазакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, прежде чем до туризма медицинского дойдем, вот о чем спрошу. Вот состояние медицины, подготовка кадров медицинских и оснащение клиник в стране, оно достаточно хорошее для того, чтобы уже можно было говорить об оказывании подобных услуг?
Да, конечно, у нас, во-первых, подготовка врачей, то есть в вузах, можно считать достаточно хорошим уровнем, который остался из бывших.
Удалось сохранить.
Удалось сохранить, особенно у нас. Наш бывший единственный вуз, Кыргызский государственный медицинский институт, далее академия, медицинская академия, имел достаточный свой имидж бывших стран СНГ. По всем Советским Союзу она стояла по качеству, там, по оценке, официальным оценкам стояла на третьем месте. И из этого, это все оценивалось из качества выпускников, их успехов, их достижений, а также по результатам международных олимпиад и других мероприятий. Поэтому в данный момент тоже она сохранилась и достаточно хорошем уровне готовит кадров.
Мне казалось, что медицинский туризм, когда мы это понятие употребляем, он имеет такой четкий вектор отсюда туда, да, из нашей страны за границу. Почему мы сейчас начинаем говорить о том, что медицинский туризм мы можем развивать у нас в стране? То есть какие отрасли, скажем так, какие направления медицины интересны туристам медицинским у нас в стране, на ваш взгляд?
На наш взгляд, к нам интересно в основном по хирургии профиль, если честно. Особенно по нейрохирургии. И эндовидеохирургии по современным направлениям хирургии. По нейрохирургии давным-давно у нас, мы, Кыргызстан, являлись туристическим страной. Поскольку у нас уже высокоуважаемый наш академик, кыргыз батыры Мамутов Мирталип Мамбутович, он впервые в СНГ сделан ими удален опухоль головного мозга, и он занимался этим впервые. И в тогдашнее время из соседних стран, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кавказа, при таких сложных операциях на головном мозге, они приезжали сюда, получали лечение в виде оперативной хирургии. А также я хочу напомнить тут же уважаемым нашим Ахумбаеву, Саконовичу Ахумбаеву, великий хирург, академик, тоже первый сделан им операция на сердце удачной.
Как раз годовщина была этому событию.
Да. Далее он упорно занимался вот таким тогдашним сложным направлением хирургии, и по поводу чего и все знали, и тоже по кардиохирургии у нас был иностранцы приходили здесь оперироваться. И тогда же уровень до сих пор сохранен. Например, находясь у нас в данный момент, нам недалеко, но из Алматы, из Казахстана, многие пациенты к нам обращаются. Хотя в данное время и в Алмате они хуже, даже лучше. В многих клиниках оборудован современным оборудованием. Иногда я чисто интересуюсь. А почему вас так интересует это? У нас дешево или нет? Не очень дешево. Они приходят, притом не из Алматы, из северного Казахстана, из далеко Приазовские. Они говорят, наш народ говорит, все старшее поколение, и все говорит, что хирургия, медицина лучше во Фрунзе. Бишкеке.
Вот я как раз хотел спросить. То есть, а что главное выезжают? Здесь? Оборудование современное, да? Или кадры все-таки?
Все-таки в первую очередь кадры.
Кадры.
Кадры, да. У нас кадры, вот как и поколение поколения, остались самым стремительным, все время стремительным, несмотря на что, и держит уровень кадровый, лучших кадров.
Какое-то время назад приходилось слышать о том, что бывшие наши граждане, которые уезжали на ПМЖ там, в Германию или в Россию, при случае, когда навещали здесь родственников или друзей здесь, или там просто отдыхать приезжали, попутно старались, например, там зубы полечить. Да? Вот это тоже как можно назвать направление такого медицинского туризма. Потому что это было недорого. Но вот сейчас ценник на стоматологические, в частности, услуги в частных клиниках, ну, прямо скажем, заставляет вздрогнуть иной раз. Как вы считаете, это стало причиной того, что был такой спрос? И можно ли тогда говорить о том, что медицинский туризм, с одной стороны, он привлекает людей к нам, да, на лечение, но с другой стороны, мы вынуждены из-за этого и ценник поднимать, в том числе и для местных пациентов?
Нет, это не совсем так. Я так не считаю, потому что качество оказанных услуг, особенно в стоматологии, наверняка зависит от цены расходных материалов. Вот, скажем так, там используются, конечно, не отечественное производство, это расходные материалы, скорее всего, это из зарубежных стран. Поэтому это отсюда, исходя от этого, цены, наверное, растет на оказание услуг. Если, конечно, импланты дорогие, например, в нейрохирургии, то же самое. Мы в некоторых случаях, в некоторых операциях, особенно позвоночной хирургии, либо нейрососудистой хирургии, там мы используем часто, зачастую, импланты. Это очень дорогостоящий материал. Например, для позвоночной хирургии кейдж, и, скажем, который устанавливает между позвонками для сохранения высоты межпозвоночного пространства, либо вот для укрепления это трансперикулярной фиксации, скажем. Используется зачастую это. Американские материалы, это фирма Medtronic, потом турецкие фирмы есть, и есть корейские фирмы, есть китайские, есть российские производства. Исходя, чей материал пользуется, цена зависит от этого.
А может развивать тогда вот медицинский туризм, да, то есть вот к нам люди начнут приезжать, и вы говорите, что мы используем, например, материалы импортные. А может ли это попутно сказаться на развитии вот этой отрасли, которая выпускает вот эти сопутствующие материалы для медицины? Ну, то есть в какой-то момент люди, врачи, специалисты поймут, договорятся о том, что выгоднее производить, например, те же, я не знаю, как это правильно назвать, пластины, вот, да, которые вы говорите, импланты, здесь. Возможно ли это вообще?
Это невозможно, наверное. Например, эндоваскулярная хирургия, нейрохирургия, которая используется для лечения, например, аномалий сосудов, патологии, это аневризмы, мальформации, это специальные спирали, там, микрокатетеры, поток-направляющие стенты, и для мальформации пользуется там специальная композиция, оникс называется, для заполнения, для вот этого узел патологического сосудов. Они очень дорогостоящие. Например, один спирал койл стоит где-то в пределах $1000. Если человек израсходован 10 штук спирал, это уже $10,000. И помимо того, используя тутера микрокатетер, это тоже отдельные деньги стоит. Потом есть специальная ловушка, что тромб не полетел в головной сосуд, в головной мозг. Все это отражается на цену.
Ну, да.
Поэтому спрашивается, что это расходные материалы, возможно ли произвести в Кыргызстане, да? Возможно ли этих материалов в Кыргызстане?
Нет, невозможно.
До какой-то поры, может, нет.
Пока нет.
Бог знает, как сейчас жизнь растет так быстро. Никто не скажет через 5 лет, что будет.
Передо мной результаты исследования о медицинском туризме в Таиланде, да, к примеру. Вот какие результаты, вот что они гласят. Медицинский туризм генерирует доход, эквивалентный 0,4% валового внутреннего продукта. Но это оставим, это экономика. А в то же время серьезной проблемой является дефицит медицинских кадров, вызванный переманиванием работников из медицинских учреждений частного и общественного сектора в больницы, обслуживающие иностранцев. Да, это в Таиланде. И это привело, пишут они, к значительному росту затрат в частных больницах и, по-видимому, будет способствовать их повышению в государственных больницах, которые охватывают большинство тайландцев, то есть местных жителей. Кроме того, пишут они, в будущем утечка мозгов, то есть специалистов, может привести к снижению уровня подготовки медицинских кадров. Вот вам проблема, пожалуйста. Как вы замечаете, что и без того происходит переток специалистов у нас, да, из государственных клиник в частные, потому что условия лучше?
Да,
есть такое.
Может ли вот медицинский туризм тоже на это повлиять?
Да. Даже особенно повлияет. Сейчас основные специалисты, которые считают себя на достаточном уровне, отличающим от других своих коллег, они все переходят работать на частную структуру. Почти все переходят. Если не полностью, но частичным там, совместительством обязательно. Поскольку в частную структуру начали оборудоваться хорошо, они поняли, там, создатели частных структур не просто такие люди, они уже знающие там уровень, мировой уровень, там, средний уровень. И они, все равно, насколько они оборудовались, все равно нужно специалисты хорошего качества. Вот без этого, это главное, они все поняли уже. Я лично сталкивался с несколькими учредителями. Приходилось работать, но они убедились уже. Нужно в первую очередь кадрам. Если есть кадры, они должны уже должен создать
условия.
Клиники
или там имя центры. Клиники они же делают.
Действительно, у нас тоже период перестройки очень была утечка кадров, именно мозгов. Очень, в Кыргызстане очень много. А сейчас они достаточным уровнем показали себе за рубежем, где работают в Москве, дальнем, и в Германии, и других, и в Казахстане, в Алмате, например, доктор Пя, да, например, кардиохирург, который сейчас главный кардиохирург Казахстана.
В Астане.
Творит все, что там невозможно. И многие наши сверстники, доктора сейчас там достаточно уровня там защищали и науку, и практики, показывают себя недалеко в Москве, в других больших городах. Вот Абдрахман Рамакулович, один из таких из утечков, наверное, я считаю. Он тоже своевременно там здесь не нашел себе достойный уровень работы, и он по утечке попался в Новосибирске. А у него есть такая сожилка, и там он координатуру, и аспирант достойно защитил кандидатскую, и достойно усвоил все сложные нейрохирургические операции.
Я вот как раз и хотел спросить, да, а что заставляет человека вашего уровня вернуться, что заставляет человека работать здесь? В медицинской сфере в Кыргызстане?
Этот вопрос всегда мне задают и друзья, и родственники. Куда? Зачем ты сюда вернулся? Все-таки я в крови кыргыз, во-первых. Во-вторых, родное место всегда тянет. Я 15 лет в одном месте работал, в нейрохирургическом центре. Достаточно высоком уровне оснащенный центр. И это мечта любого нейрохирурга. И у меня там все было, там и дача, и квартира, и машина, и все. Но в какой-то момент мне, наверное, мысль пришла, что почему бы не организовать такой же уровень в Кыргызстане.
Здесь?
Да. Вот такой мысль у меня долго-долго в голове крутился. Потом в 2013 году я приехал, предлагал вообще Ошкарди, там почему-то они не поддержали, потом, да... Еще много моментов было. И в 2015 году, приехав, я встретил людей, которые меня поддержали. И вот мы на базе «Кардиазия плюс» вообще организовали современными оснащениями, современным техническим уровнем отделения нейрохирургии. И там мы достаточно сложные операции делали. И не опухоли, а вот опухоль головного мозга, спинного мозга, все дегенеративные заболевания. И впервые в Кыргызстане там начали мы эндоваскулярную эмболизацию аневризм, мальформации. И достаточно успешно это получилось. И потом очень много приезжих было с наших стран. Когда я там работал, много было из наших стран. Приезжали там из Таласа, из Саскуля, с Нарына, с Джалабада, с Бишкека. Многие пациенты приезжали и оперировались именно у нас, там, где я работал. Тогда я думал, почему бы там не организовать такой же технический уровень, и почему бы там бы не оперировать. Вот с этих побуждений, наверное, я вернулся.
И как у вас запал еще не пропал? Вы полны еще,
пока
скажем так, задора и огня делать,
нет, этому площадке? Пока еще есть мысль, что до конца идти. потому что назад вернуться смысла нету. Вообще, например, мне в какой-то степени это удалось. Там даже приезжали не только Узбекистана, там из Бишкека начали туда приезжать. Я там очень много пациентов оперировал. Из Бишкека, с Таласа, со Соколя, даже был из Казахстана. Прям вот Асылбек Топчуаш не даст соврать. И из Казахстана приезжали туда, прилетели, я оперировал дважды. И
но потому что
такие моменты он, были.
Он использовал свою обученные опыты или там приобретенные опыты и знания, базовые знания, и соответствовал ему тоже учредитель, который предоставил те оборудования, которые он планировал. Это современное оборудование, которое делает много чего новое, например, в нейрохирургии. Mm-hmm. Некоторые обычные хирурги, может, даже это оборудование не информирован, могут такие хирурги. И только mm-hmm. работать на этом. И на таком оборудовании он начал выполнять такие сложные операции на миноинвазивные методы, которые впервые у нас в Кыргызстане, и, может быть...
Это что за методы? Что это?
Ну, например...
Это вот сосудистая какая-то хирургия, да?
Эндоваскулярная хирургия. Да. И, ну, лечение аневризма, такой сложный из патологии аневризма. Вот этих методов он начал использовать там вообще, и действительно... Ему за два года по нашим наблюдениям несколько туристических пациентов обратились из рубежа. Не то, что из своего Кыргызстана. Ну, из Кыргызстана почти полностью угу. направлены и соответствуют этой патологии. А также у него из Узбекистана, Казахстана за два года, за два-третий год уже начали привлекаться для медицинских туристов. То есть, возможно, да? Угу. То есть, я что хочу сказать? При соответствии оборудования, условию работы, и у нас найдется такие кадры, как Абдурахман Рамкулович, на котором можно развивать так быстро.
Главное, знаете, здесь наша беда, а у нас очень слабое финансирование медицины. Вот отсюда вся беда. Угу. Вот я так узнавал, например, мы опираемся на ФОМС. Обязательно медицинское страхование, да? Ну, вот года два назад я узнавал, интересовался, сколько выделяется на один терапевтический пациент. 3000 где-то 700 сомов. Если при обследовании, развернутом обследовании, если тяжелый, сложный пациент, это даже анализы не покроет.
Ну, да.
Для нейрохирургического пациента, например, выделяет где-то 7 с лишним тысяч.
Ну, что тоже явно недостаточно.
Да, да. Это вообще ни о чем. Для кардиохирургического пациента, например, 300 или 14-500 тысяч сомов выделять. Да? Это даже раствор, который используется для АИК, это не покрывает. Поэтому сейчас больше шансов, нежели чем государственные учреждения, частные клиники. Потому что они как-то стараются держать уровень, финансируют, и покупают новые как бы, оборудования, новые инструменты. И отсюда и поток врачей частным клиникам. Конечно, всем хочется работать на
хороших условиях.
Все хотят, чтобы все было под рукой, да?
А вам не кажется, кстати, что у граждан, у людей, у пациентов, да, которые обращаются за медицинскими услугами, осталось немного такое мнение о медицине, ну вот там 30 лет назад, когда еще там был СССР, и она была бесплатная, да, и что вот поэтому многие хотят, чтобы это все было бесплатно, но при этом все осознают, и это как бы понятно, что и медицина развивается, и развиваются методы лечения, mm-hmm. и появляются методы лечения тех болезней, которых раньше не было, да, и это, соответственно, тоже стоит денег. Но люди как бы хотят, чтобы было бесплатно, как тогда, но чтобы излечивали уже тяжелые случаи и сейчас при
вот
этом.
Вот именно.
Беда.
Да. Например, я чисто свое часто скажу. Я абдоминальный хирург, заканчивал орнотропохирургию, бакинекологию, провел специальность урологии, а также колопроктологии. чем это было связано? Я работал обычным хирургом, вплоть до заведующей кафедры. Потом в этом мире начала развиваться индивидохирургия, которая называется народу еще безразрезней, бескровной операции на все органы брюшной полости, ага. Животе. Да. У нас того времени этот методика был, но она ограничивалась только холецистэктомией, то есть удаление желчного пузыря, в основном при образовании камней или полипов других этот. Ну, я, находясь в аспирантуре в Москве, мне повлиял эту методику, насколько там развивается это. И начал развивать эту технологию в Кыргызстане. И этим оборудованием, это малоинвазивная хирургия, можно делать все объемные операции брюшной полости малого таза, но при этом пациент очень мало чувствует операционные травмы. То есть тот же день будет ходить, хоть сколько объем операции не проводи, тот же день через 6-4 часа будет ходить. На следующий день нас абсолютно там сам себя обслуживает. Через 2-3-4 дня мы даже офисных работников отправляем на работу. Таких операций, 21 вид операций, которые выполнялись в Европе, в Америке и других странах, я впервые внедрил в Кыргызстан. И разработан мной один операция по нашим методам. Разработан и получен патент. На это, на такой технологии. Таким образом, это я чувствую сейчас, хоть сколько я, это какие-то моменты я рассказал, но это не развитие Кыргызстана, это направление. Для этого таким методом, таким технологиям должен работать во всех наших уголках Кыргызстана. Во всех. И как минимум в областных учреждениях, а также и на районных центрах тоже на эту технологию можно уже доступно. Есть доступность, есть при желании там наших управленческих органов. А я сейчас готов. Я готов обучать, чем могу. У меня уже есть несколько кадров, около 10 кадров, которые уже работают полонезных по периферии самостоятельно. Иногда при сложности приглашают, конечно, но работают согласно. Но при этом у них появились уже новые мысли. Это новая технология. Все открыто, много открытой информации там. То есть придумать, разрабатывать можно. Из моих учеников уже появляются новые какие-то мысли.
Это да.
Которые мне не приходили, у них и появились. Вот таким образом развивается любая технология, в данном случае индивидохирургия Кыргызстана. Поэтому я бы всех призвал, главврачей, министров наших, чтобы развитие на этих... Потому что самое активно развивается это направление во всем мире. Во всем мире, вообще медицина, особенно в хирургии.
А вот смотрите, еще медицинский туризм, он кроме...
Этим самым, насчет медицинского туризма. Да. Мы в основном такого, как потока медицинского туризма к нам цель поставить надо, но пока основное мы должны работать, удержать наших пациентов, не уходили по медицинскому туризму, удержать. То есть оказать достойную, лучше или даже достойную медицинские услуги, качественные лечения, не остающиеся от других стран на наших территориях.
Ну да, потому что мне кажется, что, например, отток людей из нашей страны, которые хотят полечиться за рубежом, он для медицинского туризма, для привлечения пациентов сюда, наоборот, негативно может сказаться. То есть чем больше людей отсюда едет за границу к нам лечиться, тем больше людей будут понимать, что сюда не стоит обращаться
вот
за услугами.
Да.
Я здесь чуть-чуть по-другому сформулировал, потому что удержать это как-то мы никогда не удержим пациентов.
Ну, потому что есть еще это выбор.
Надо бы, наверное, к докторам и клинике заслужить доверие пациента.
Вот.
Таким путем удержать.
Да.
Не удержать, не слово это за руку удержать.
Да.
Вот таким
доверие заслужить. Потому что вот я вернусь, я понял, я практически каждый день консультирую и смотрю пациентов. Я понял, что есть между врачами и пациентами и есть какая-то барьер. Это недоверие. Когда ты смотришь пациента, рассказываешь и объясняешь о его ситуациях, и у них какая-то всегда недоверительный взгляд, отношение, сомнение. И они по кругу идут, по сепному кругу. Вот, например, пришел человек ко мне на консультацию, а потом идет он к Рысову, потом Байгазаку, потом идет он Дюшею, потом он идет академик. Вот так по кругу идет, и она потом кто-то остается здесь, оперируется, кто-то уезжает в ближнее зарубежье. Это о чем говорит? У нас технический уровень страдает, я бы сказал. У нас есть хорошие врачи, есть грамотные, которые обучены, но технический уровень хотелось бы пожелать лучшего. Особенно по нейрохирургии мы намного отстаем по отношению техники и инструментария. Если сравнить даже соседние страны, это Казахстан, у них намного вперед пошли, например. Очень бурно развивается сейчас у них.
По оснащению?
По оснащению, технический уровень. Они очень во всех клиниках. Я был в Алмате, я был в Астане, я был. У них уровень технического оснащения очень высоком уровне. Ну, можно сказать, на мировом уровне.
Ну, поэтому они, этим они и переманивают наших, да, например, специалистов.
Да, да, да.
Заманивают их, чтобы лучше работать на современном оборудовании.
Ну, мы сейчас вот на базе частных клиник стараемся вот это все это организовать, потому что государственное учреждение сейчас сложно просто вот это организовать, все это оснастить. Даже если взять национальный госпиталь, там нет вот банального на базе вот нейрохирургическое отделение, там два неотложные нейрохирургические отделения, два как бы плановые нейрохирургии, да? У них даже базы нет элементарного компьютерного томографа, магнитный резонанс, да, томографа, не говоря о ангиографе там, или позитронной эмиссионной томографии. Поэтому хотелось бы, что государство, министерство, Джугурки Генеш обратил на это внимание и выделили какие-то финансовые средства, что оборудовали, оснастили хотя бы вот республиканских больниц, областных больниц, что ну, люди не мотались клиники, что, да, с одной области в другой и с одной республики в другой. Это очень трудно пациенту, когда чужбины мотаются, они в поиске помощи.
Ну, еще знаете, про доверие вы говорили. Еще же к интернету доступ у всех. И прежде чем к врачу идти, все же сначала интернет прошерстят. И приходят уже все довольно умные, знают, чего у них за диагноз, как лечить, и уже врача проверяют. То есть, чего он там скажет, как там написано, где я нашел или нет. Это тоже, конечно, мешает, я представляю, как. Ну и последний, наверное, вопрос. Наверняка и вот развитие медицинского туризма, если о нем говорить как о системе внутри нашей страны, он подразумевает, я смотрел, как это в других странах происходит, привлечение и заграничных специалистов тоже, то есть не только пациентов из-за рубежа, но и специалистов заграничных, да, которые часто выполняют роль, они временно могут приехать, могут постоянно, они тоже как бы своим именем привлекают вот этих туристов. А есть интерес специалисту из-за рубежа ехать к нам, как вы думаете, заниматься практикой? Мы какие-то особенные тут в Кыргызстане? То есть вот если выбор у человека будет между, например, тем же Казахстаном и нами, что мы должны предлагать такому
специалисту? Нежели вот пациенту ехать куда-то ближнее зарубежье, например, Казахстан или в России, в Москву, в Новосибирск, лучше, наверное, у себя дома.
Да.
Вот так, такая же условие, например, есть на базе некоторых частных клиниках. Можно пригласить специалиста, того же желаемого. Можно совместно оперировать здесь в наших условиях. Это, наверное...
А, ну то есть варьировать, да, вот такие.
Угу. Да. Это, может быть, лучший вариант, я думаю, для пациента.
Если мы будем, да, еще привлекать вот какого-нибудь там, я знаю, зарубежное светило, да, то есть вот, чтобы он манил сюда вот этих туристов зарубежных. А... Он говорил, я теперь практикую в Кыргызстане, все езжайте ко мне туда. Там был раньше вот в Таиланде,
теперь это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Вот такой опыт есть в России, например.
Есть,
да? Да, есть вот такой опыт. С Россией тоже, несмотря, что она там очень высокий уровень оказания медицинской помощи, очень высокий технический уровень, но они, пациенты, едут в Европу, например, Германия, Франция, да, тоже Италия, да, в Израиль. Вот. Есть частная клиника, сеть клиник, там Европейский медицинский центр, это основная база в Москве расположен. И как раз там у меня работает мой учитель. Он руководит нейрохирургическим отделением и ректором университета в этом же центре. Вот они организовали такой центр, почему Европейский медицинский центр называется. Они оснастили вот этот центр на мировом уровне. У них все есть. От А до Я. Там и инструментарии, да, и оборудование всех отраслей. Там гинекология, урология, хирургия, травматология, нейрохирургия. Все это. Там гамма-нож, кибернож, МРТ трехтеслой, полтора теслой. позитронно-эмиссионная томография. Все-все есть. И они создали контракт с зарубежными профессорами, да? Например, профессором из Израиля. Там, да. Там лучевой терапии как раз заведует доктор из Израиля. Угу. И вот, например, из Франции, там, из Германии. Например, пациент приходит, он хочет поехать в Францию. Конечно, по сравнению Франции, там, в Москве, это будет дешевле намного. По отношению других клиник, да, в России, это очень дорого, вот так скажем. И они оказывают помощь на очень высоком уровне. Оснащение технично очень высоком уровне.
Ну, в общем, мы в самом начале пути, если мы говорим о медицинском туризме в нашей стране. И да, я думаю, что раз оно, мы уже об этом говорим, значит, уже что-то начинается. И дело уже, я думаю, вот за такими людьми, как вы, кстати, те люди, которые и несут флаг медицины высоко и привлекают, я не знаю, сложно назвать, привлекают пациентов, но вот как раз то, о чем вы говорили, вызывают доверие у пациентов. Благодарю наших сегодняшних гостей. Абдурахмана Романкуловича Душабаева, свободного нейрохирурга. Спасибо большое.
Спасибо за приглашение.
Ясылбека Топчубаевича Байгазакова, доктора медицинских наук. Спасибо большое за то, что уделили время и пришли.
Спасибо и вам. Желаю удачи вам и здоровья всем слушателям радио «Спутник».
Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжает.
Актуальные темы. Компетентные гости. Дотошные ведущие. По будням в 17:30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Тимур Усмонов. Приветствую всех, кто оставался с нами или только что присоединился. Сегодня у нас в гостях мы приветствуем Айнуру Сарыбаеву, пластического хирурга. Айнура, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы бы хотели поговорить с вами о пластической хирургии в том ключе, что обычно обыватели, те люди, которые далеки от медицины, воспринимают пластическую хирургию и единственно как институт создания красоты. Хотя на самом деле пластическая хирургия обязана в первую очередь спасать здоровье пациента. И уже потом, насколько я понимаю, может быть, позже или одновременно из пластической хирургии выделились такие вещи, которые должны, скажем так, не спасать облик человека, а скорее его приукрашать. Расскажите нам, пожалуйста, о пластической хирургии и о том вообще, как она работает.
Да, спасибо, Тимур. Правильно, как вы правильно отметили, и пластическая хирургия, она, это вообще в основе пластической хирургии лежит реконструктивная хирургия. Эстетическая же часть именно этого отделения, этой хирургии, привлекает большую часть СМИ, так как за счет операции знаменитостей, вообще увеличение людей вообще красотой и так далее, да, как бы придание большого значения своей внешности. Но пластическая хирургия – это онкология кожи полностью. Пластическая хирургия – это челюстно-лицевая хирургия. Пластическая хирургия – это хирургия раны, незаживающих различных. Хирургия кисти, хирургия врожденных аномалий различных. Пластическая хирургия, реконструктивная хирургия после различных ДТП и так далее. Ну и как бы, как вы отметили, часть это эстетическая хирургия является лишь частью этой большой
области,
да, области, этой большой области, но более значимой для общества. И пациентами являются, хотя и они являются относительно как бы здоровые, да, которые приходят к нам за красотой, и эстетические, и эти как бы иногда некоторые их называют клиенты, но они тоже являются пациентами, потому что любая процедура, будь она даже мини-инвазивная, такие как ботоксы, филлеры, мезотерапия и так далее, которые тоже являются стезией пластической хирургии, и оперативные виды лечения, абдоминопластика, ринопластика и другие, липосакция, полностью как бы человек воспринимает, принимает он, предоперационно ведется беседа, полностью объясняются риски и так далее больному, и это тоже как бы он принимает эти риски и ложится как бы доверяют хирургу и ложится под стол. Это не клиент, это, хочу подчеркнуть, это пациент, который пришел к тебе как бы за здоровьем. Здоровье может быть это, он может быть воспринимать себя абсолютно здоровым, но он станет еще здоровее, да, после твоих как бы психологически, может быть, полноценнее жизнь, заиграет другими красками и так далее. Ну, в том числе даже и та же самая интимная пластика. Ну, в общем, любая часть, ну, в любом аспекте все больные для нас являются пациентами.
Расскажите, пожалуйста, а как и по какому направлению к вам попадают в первую очередь пациенты, которые, скажем так, пришли не за эстетической красотой, а скорее по необходимости? В какие моменты решается, что человеку или после онкологии, какие конкретно случаи, связанные с раком кожи, что человек нуждается именно в пластической хирургии?
Полностью все. Это я же работаю за рубежом в Турции. В Турции, в Европе, в Америке. Это первично все пациенты приходят к тебе, к пластическому хирургу. Это здесь у нас как бы система немножко другая. Есть отдельное онкологическое отделение и так далее. Челюстно-лицевое отделение и как бы отдельное и так далее. А там заведомо как бы все под одной крышей, и поэтому все переломы костей лица, порезы нервов, сухожилий, кисти, ампутации различных частей тела, то есть экстренная операция, ампутации ушей, там, рук, пальцев, там, после ДТП различных, и онкология кожи полностью, в том числе не до онкологии, а различные доброкачественные образования, липомы, первично уже приходят к пластическому хирургу. Поэтому только где-то процентов 20-30% наших больных – это эстетические и пациенты, остальные все, другие же – это диабетическая стопа, введение очень, как я уже отметила, незаживающих ран, различные... Ну, вот так к нам попадают другие пациенты другого этого. То есть и приходят к нам и врожденные аномалии, расширены губы неба, детки, например. Там уже, ну, это длительный процесс, например, это с такими аномалиями дети уже твои пациенты на долгие года. Но в любой хирургии, как и этот, ты один не являешься как бы специалистом, да, тебе нужны другие специалисты тоже, особенно хирургу. Нужен хороший реаниматолог, нужен хороший анестезиолог, нужна вообще хорошая команда. Нужна вообще, все нужно делать для выгоды, для пользы пациента. Нужно мультидисциплинарный подход. Не должен быть вот один врач, да, один главный. Вот, например, он к тебе пришел, но по мере необходимости, если ты даже владеешь базовыми знаниями других специальностей, ты по-любому как бы консультируешь и берешь именно у специалиста. Например, диабетическая стопу ты ведешь вместе с сосудистым хирургом, необходимо ли, может, стентирование сосуда перед реконструкцией раны, или вместе с ортопедом, или если есть уже тяжелой степени остеми, или там как бы вопрос об ампутации решать и так далее. Вместе с эндокринологом, чтобы он уровень сахара как бы регулировал и так далее, как бы дозы инсулина. Ну, в общем, здесь к любому больному, к любому этому нужен мультидисциплинарный подход. И вообще многие, лечение многих болезней вообще требует подход и этот, нескольких специалистов. Та же самая онкология. Ты, например, делаешь... как бы полностью хирургическую часть онкологии кожи, а, например, радиолог тебе делает этот мипирование, ну, картирование, например, скажем, лимфатических сосудов первичных, сентинальный лент, например, он тебе технется на определенные это такие препараты, которые он вводит, с помощью которых ты находишь детектором первичный лимф и смотришь. И здесь тебе уже нужен гистолог. И ты смотришь, это реактивный лимф или метастатический. И в зависимости от этого решаешь, делать региональную лимфоктомию полностью, как бы лишь делать человека, как бы потом он жил с отеками и так далее, руки, скажем, или шейную лимфоктомию, или же просто делаешь один сентинальный лимф и все удаляешь, как бы. Затем далее так смотришь опять молекулярно, тут радиология нужна, позитронно-эмульсионная томография, есть ли где-либо метастазы. Потом же ведешь этого больного в зависимости от типа онкологии, вместе, если он этот тип онкологии чувствительный, скажем, к радиотерапии, или только радиотерапии, или же комплексно и химиотерапия, и лучевая терапия, то есть с медицинским онкологом и лучевым терапевтом вместе ведешь. Ну, как бы, так сказать, один больной и несколько специалистов.
И несколько врачей.
И здесь необходимо, это очень важный ключ, очень важный аспект, это что надо, чтобы было полное здоровье, чтобы было хорошее полное лечение, нужна вот такая база, и нужно, чтобы были тебе нужны другие специалисты, ты всегда должен быть команда, тебе необходима команда. Например, ты прооперируешь 3-месячного ребенка с расширенной губы, тебе необходим хороший анестезиолог, чтобы знал, как что. И после введения нужен хороший реаниматолог и так далее. То есть ты один, это часть только операции, это только часть дела. Да, оно зависит, конечно, от квалификации специалиста и так далее, но и немаловажно еще и другая часть команды, в которой ты нуждаешься, которые тоже должны быть достаточно квалифицированные.
Давайте тогда сразу перейдем к нашим медицинским стандартам и стандартам той страны, где вы работаете, Турции. Да? Ну, как мы уже отмечали и в разговорах с другими врачами, которые также работают в Турции, в том, что Турция становится объектом уже медицинского туризма очень давно из-за высокого качества предоставляемых услуг и в том числе высокой квалификации врачей, которые съезжаются туда, во-первых, со всего мира, проходя там учебу, но и, во-вторых, само турецкое медицинское образование выпускает очень хорошо подготовленные кадры. В чем вы видите главную разницу работы клиник в Турции и устройства нашей системы здравоохранения?
Ну, знаете, если перечислять, наверное, будет очень долго. Вообще система, надо начать, что система полностью разная. Вообще хотелось бы хотя бы одну такую больницу в стране, такую многопрофильную, так скажем, чтобы было все, и все специалисты, и все анализы, и кровь же там изготавливают, чтобы больной не бегал из одного в другое место, чтобы его не направляли оттуда вот туда, чтобы все в одном месте решалось, чтобы в одном месте были все специалисты, чтобы в одном месте все готовились, дооперационный, послеоперационный период, и все в одном месте было, все было для комфорта больного. И хотелось бы, конечно, чтобы с большой клинической базой и с большой, например, привязаны к какому-либо университету. Вообще, это моя, это какое такое желание. Вот, например, к турецкому, к Манасу или к Кауца, да, какой-то такой больнице, если была бы вообще одной больнице на нашу страну, такая многопрофильная, на уровне такой систематизированной, как за рубежом, было бы достаточно. Она бы уже выпускала бы для себя кадры, готовила бы и с годами.
Сразу же на своей базе, да?
Да, на своей же базе, как бы по международным этим. Потому что все так и строилось. В Турции тоже так же самое было. Они как бы на базе американской, германской, они также отправляли на ординатуру, потом как бы построили на базе этих зарубежных этих систем, на готовые. Не стали изобретать велосипед. То есть это была система, которая была готова, которая была сделана все для человека и где-то работала прекрасно. Просто они взяли ее, переняли и внедрили, так скажем. Ну, возможно, такое и в нашей стране, ничего не новшества никакое не введя. Но для этого, конечно, говорить на словах все легко, конечно же. А так камней и преткновений очень много в жизни, в реалии. Если говорить, вот как я уже сказала, даже на гистологию отправить, там, например, даже вот смотрите, кровь, центр крови, да, у нас со всех больниц отправляют в центр крови, там кто-то готовит, там тут даже не нужно вот человеку и так заранее уже, если экстренно нужно, с этой же больницы внизу же есть, все готовится, все это как бы все до такой степени автоматизировано, все быстро, все так это происходит. И, например, никуда не нужно направлять, никуда не это, все происходит в одном месте. Вся помощь оказывается в одном центре. И практически все центры, все больницы так оснащены, что больному никуда не нужно бегать, никуда не ходить. Те же, например, там есть и несколько видов больниц, частные, университетские, государственные, и до последнего времени были еще военные. Но в связи с политическими этими военные больницы сейчас закрылись, они перешли в статус то ли государственных, некоторых то ли в университетских.
Переформированы,
да. Но все же все больницы, они многопрофильные, как бы все имеется в наличии, все там же есть.
И все включено в одну систему.
И как бы специалист, один хирург или имеет доступ к другим специалистам, специалистом сразу в полушаговой. Он как бы к пациенту, все делается для пациента, для этого. Вы еще сказали же насчет медицинского туризма, да, Турции. Сразу, пользуясь моментом, хотелось бы сказать, ну, чаще всего, конечно же, рекламируются же здесь в стране частные медицинские. Да. Да, и очень много сетей частных поликлиник, больниц в Турции, и очень знаменитых, очень действительно успешных и очень оснащенных вообще супер, и там пребывание там, как в отеле, не в 5, даже в 7 звездочных, но они, к сожалению, для наших граждан очень дорогие. Просто, например, Аджибаде, Мемориал, Медикал Парк, это просто сеть, которая по всей Турции находится, и даже за рубежом есть сети этих больниц. Но они очень дорогие, услуги их дорогие. И хотелось бы сразу, пользуясь случаем, сказать, чтобы люди знали, не именно можно бы вот в частный идти, они могут своим ходом, если так бы, как бы, к сожалению, плачевное состояние медицины, там им необходимо ехать за рубеж, как бы, да, за лечением, то обращаться не обязательно в частные, а можно в государственные, даже в университетские. Университетские – это вообще третья степень. И там им обойдется это даже дешевле, просто как бы найти какого-нибудь переводчика, как, какого-то этого, да, чтобы гида, там, скажем, помощника, чтобы мог бы этот. А так можно даже обращаться в университетские больницы. Раньше была такая система в Турции, там же все по страховке. Там, знаете, это так колоссально работает. Там даже, вот мы делали пересадку лица, пересадки печени делается общими хирургами и так далее, почек, да, и все это делается бесплатно. Все это делается бесплатно, все это так уже поставлено на этом. Пересадку лица мы делали, девочки полностью, была очень бедная семья, но все это обеспечивается страховка государственными и так далее, и очень хорошо работает. Раньше была такая система, до того, как этот медицинский туризм в Турции начал так обретать такую популярность, этот, иностранцы платили ту же сумму, что и турки без страховки. Потому что было мало иностранцев, которые за здоровьем и так далее. А потом, по мере того, как эта популярность начала набирать ход и так далее, как в Израиле, например, да, в Израиле это издревле идет, то есть уже там какой-то бизнес, да, как-то образовался. А в Турции вот как этот начался этот поток, там тоже сделали так, например, полностью, не могу сказать, но как бы так, категоризировали так, скажем, страны на А, Б, Д, там такие эти, и там в зависимости от категории страны, скажем, ну, я просто говорю примерно, да, скажем, с категории Б, Кыргызстан, там эта страна там в 3 раза дороже, эта страна в 2 раза дороже, там, и по этой тарификации...
В зависимости от возможности граждан,
и, да, да. И по этой тарификации теперь это, то есть, получается, сейчас уже дороже, чем раньше было, но все же, а в частных больницах это намного дороже, понимаете, и поэтому лучше вот нашим гражданам, желающим, которые хотели бы поехать за рубежом, за лечением, за труднодоступными этими, то обратиться в университет, сельские больницы, там и будет оказана очень квалифицированная помощь, потому что там профессорский состав, как бы, и консультации, и все лечения будет на очень высоком уровне, но цены будут намного дешевле, чем в частных. Просто потому, что люди идут от незнания, а эти-то рекламируются,
да-да-да.
Они знают, и есть агенты, которые ведут туда. Поэтому, ну, есть, можно просто идти своим ходом.
И это будет,
да,
дешевле.
И это будет дешевле для граждан, просто для нуждающихся, хотелось бы для информации так сказать, будет получить тот же объем лечения, то же самое. Процентов на 50, наверное, точно, но я не могу утверждать. Почему? Потому что, знаете, вот здесь цены и так далее, все, врач хорошо знает, все это, так бы, какие, где какие расценки и так далее, хотя, как бы, какого-то определенного прайс-листа нету и все такое, да, все заинтересованы в ценах, это сокот, это расценки какие-то. В Турции врачи обычно не знают цен. Просто система,
потому что
где-то
их
там
не
в кассе, да,
абсолютно.
В кассе, все такое. Чаще всего, особенно в университетских, государственных, в частных еще более-менее, потому что там проценты и так далее, да. Но как бы чаще всего специалисты, они не знают этого. Они получают достаточно за свой труд. Да, у них очень действительно очень ответственно, очень нервная такая этот труд, да, день и ночь, но получает по заслугам, как бы сказать.
Ну, мы, кстати, все время говорим о низких зарплатах наших медработников, наших врачей. Скажите, пожалуйста, с какого уровня начинается зарплата врача в Турции, предположим, в государственной клинике? хотя бы примерно, чтобы мы имели представление. И мы
хорошо, я расскажу, я так как не знаю точных этих, чтобы не ввести в заблуждение, не давать неточных информаций, я скажу точно только на своем примере, как было, да. Я столько лет проработав в Турции, я как бы проходила ординатуру, я не, все эти годы не интересовалась, как бы это не тактично, и в моем характере такого нету, чтобы интересоваться зарплатой,
сколько получают
и так
люди,
далее. Да. Я просто по слухам такая, ну, примерно, наверное, так и так далее. Делала какие-то выводы, но никогда не интересовалась. Точно эти данные никогда не знала. Я работала, как скажем, бесплатно, потому что тогда было, в законе не было прописано, чтобы иностранные ординаторы и так далее получали деньги. Хотя всю работу, все проделают они. Но конец, в период моего уже почти близко к моему окончанию начался, издался закон, и сейчас ординаторы получают примерно $1000, иностранные ординаторы, в месяц. Иностранные, они недополучают, конечно, не получают полностью, как и турецкие, но коллеги, примерно так получают. А этот частный же, как договоришься, как так далее, но в среднем где-то, скажем, $3,000-4,000 получают врач, так скажем. И в зависимости от популярности врача, от его этого уже и выше. Я просто знаю, да, доход. Я знаю, который есть, и слышала, просто опять-таки не буду, у которых есть частные клиники, например, работают и в частных университетах и так далее, у которых, например, месячный заработок составляет от 30 до 40 тысяч долларов, например, скажем. Ну, а в среднем все врачи такие, простой такой врач, просто, ну, 3-4 тысячи долларов получает в месяц где-то. Ординатор обязательно получает, там уже несколько лет получает даже не ординатор, а интерн. Интерн, наши, у нас интерн называют, интернатура, вот это называется, как бы, да, уже после 6 лет, а там система такая, вообще в Америке тоже, интерн это студент 6-го курса. Шестого года, который уже закончил теоретическую часть и переходит на практическую, у него также дежурство, он помогает врачу, но он студент еще. И ему тоже начали давать символическую, так как он тоже дежурство, тогда символическую зарплату начали давать, потому что это, как сказали, не права человека ущемляются, он как бы работает, да, и начали, да, 300, человек, да, где-то 300, хоть и символично, 300-500 лир как бы в месяц студенту начали давать, а ординатор получает это везде, за рубежом ординаторы получают. Но чтобы пройти на ординатуру, это очень долгий, тяжкий путь. Сдавать она экзамен и так далее. И ординатура сама минимальная 4 года, и в зависимости от специальности она может быть и выше.
Давайте вернемся к пластической хирургии, поговорим об эстетической части, скажем так. Скажите, пожалуйста, вот эта самая клиентура, которую вы называете, тем не менее, пациентами, ну, в принципе, это профессионально правильно, за какими услугами обращаются чаще всего? И какие, может быть, появились новые предложения? Да.
Это, знаете, зависит от, опять-таки, от локализации специалиста, скажем так, да. Я, кстати, вы сказали же, как у нас здесь, что я возвращалась в Кыргызстан, я планировала сразу же вернуться и вернулась, но из-за разности систем, можно сказать, никогда нельзя никого-то обвинять, система никогда, я как бы не жалуюсь и не обвиняю, и не этот. Ну, так как есть, какая есть, такая есть, да, ну, система. Но я здесь, я просто по своей этой тоже знаю и местную зарплату. Для меня просто заработок был не очень-то важен, для меня было просто, мне хотелось работать и так далее. Просто в ту среду, я искала ту среду, к которой привыкла. Mm-hmm. Я, к сожалению, ее не нашла, но я получала 4-5 тысяч сомов. 4500 сомов здесь получала. В Кыргызстане. Вот, и вы сказали же, вот какие операции, да? В Кыргызстане, например, скажем, очень популярная блефаропластика, да, и азиатские. Это европейское веко, двойное веко, да, формирование двойного века, как говорят в народе. А в Турции это носы. У меня практически каждый день я делаю носы. И мужчины, и женщины чаще всего обращаются за ринопластикой. Очень много ринопластики. Также очень много уменьшения молочной железы. А здесь, в азиатских странах, больше так как увеличение молочной железы. Но в то же время есть и липосакция, и абдоминопластика. Но самые такие, как бы я хотела, вы же сказали, такие, которые на пике. Да. На пике в Турции это ринопластика, а в Кыргызстане это блефаропластика.
Интересно, с чем это связано? Почему...
Ну, чисто с чем это связано? Это связано с именно с национальной принадлежностью, ну, как бы сказать, с фенотипом человека, который там, ну, у них такой фенотип, такие носы, да, с горбинкой, немножко большие, то есть они хотят немножко поменьше нос такой и так далее. А у нас такие раскосые глаза, мы больше стремимся там, хотим, да, наши девочки хотят, чтобы у нас были больше такие большие глаза, чтобы у нас было там двойное веко и так далее. И стандарты красоты, вы же знаете, задает и немаловажно.
Они меняются в том числе.
Да, 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 и меняются, и в то же время задает у каждой эпохи свои эти, да. Но вообще красота — это понятие очень субъективное.
Я как раз хотел вас спросить в завершение нашей беседы. Для вас, как человека, который в том числе занимается эстетической и пластической хирургией, что лучше, красота, которую тебе сделали, или все-таки твоя собственная красота?
Знаете, я отношусь к тому, и это зависит от чувства человека, как он себя полноценно ли ощущает. Я отношусь достаточно тепло к операциям, мне такого прям резкого этого нету. Я и в себе бы в будущем, может быть, как бы, да, находясь в этой, именно в этой области и так далее. Ну вот, человек, если он себя где-то хочет что-то подправить, сколько бы ты ему ни говори, если он чувствует себя где-то свой изъян, он хочет изменить его, после того, как ему изменят, он и чувствует себя счастливее, понимаете? А в этой жизни же что? Смысл жизни вообще? Чувствовать себя счастливым, быть счастливым, да? Если это ему принесет счастье, почему бы нет? А есть такое, а иногда к нам, как за продавцом счастья, обращаются, ну, человеку просто не везет там в личной жизни, или у него произошла какая-то передряга в личной жизни, развод или что-то, и он думает, начинает искать к себе какие-то изъяны. Чаще всего и женщины там начинаются, да, депрессии какие-то эти. Приходит к нам, вроде бы операция прошла успешно, а жизнь-то не налаживается, а у него было ожидание, вот как будто бы. А он все недоволен. Понимаете, почему? Вот здесь нужно четко различать. Когда, зачем тебе нужно, для чего ты это хочешь, и действительно ли хочешь, и вообще это очень такая дискутабельная такая тема вообще. Mm-hmm. Есть такие красавицы, да, я очень часто встречаю, очень закомплексованные, они действительно, ну, очень нереально красивые, но они где-то в себе вечно находят изъяны здесь, то у них не переубедить, где-то там внутри. А есть и так это воспитание, это все сказывается, да? А есть такие, которые так себе, но думаешь, наоборот, вот было бы, вот сделала бы я ему там ушки там оттопырин, было бы вообще супер. А он прекрасно себя чувствует и живет с этим прекрасно, mm-hmm. и вообще счастлив. И когда ты говоришь, он вообще абсолютно себя чувствует королевой, и все вокруг видят в ней видят королеву, потому что она себя так чувствует, понимаете? Это вообще изнутри, это где-то внутри вот это вот.
Красота.
Мы просто способствуем. Где-то что-то где-то удается, где-то не удается, потому что где-то чисто бывает, почему вот у любого хирурга есть где-то, да, это ответственная работа, это и бывает и свои осложнения и так далее. Это без, не без этого. Вообще в медицине нету гарантий. И когда даже ты думаешь, что успешно провел, если пациент недоволен, потому что красота, как я сказала, вещь субъективная, там это уже как осложнение, да, он говорит, ты говоришь, все говорят прекрасно, он говорит, нет, он не чувствует себя. Это там может быть комплекс других этих. Вот такое вот это дело.
Спасибо вам большое за прекрасный рассказ. У нас в студии была пластический хирург Айнура Сарыбаева. Удачи вам и спасибо вам за то, что вы делаете. За то, что переносите красоту изнутри и во внешне. Ну и, конечно, в принципе, за вашу работу. Большое вам спасибо.
Вам также спасибо.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».